Саундтрек «Музыка, кино». Ведет программу «Эхо Москвы» Сергей Бунтман, звукорежиссер Сергей Игнатов. Почти что во всех передачах мы слушаем музыку, специально написанную для того или иного фильма. Стэнли Кубрик считал такую практику сомнительной. В мире написано столько музыки, что не имеет никакого смысла выдумывать нечто новое. Звуковые дорожки кубриковских картин – результат выбора и плод творчества самого режиссера. Все наверняка помнят фрагмент, открывающий «Космическую Одиссею» 2001 года. Хотя бы по игре «Что, где, когда». И сквозь телевидение и кино слабо просматривается источник. Так говорил Заратустра Рихарда Штрауса. Это пример и это напоминание. Сегодня мы услышим один из самых грандиозных и таинственных фильмов Кубрика – «Барри Линдон». В 70-х Кубрик делает резкий скачок во времени. От 2001-го фантастического года он, пролетев через не менее фантастическую современность заводного апельсина, попадает в 18 век с романом Текерея о молодом ирландце Редмонде Барри, который мечтал стать джентльменом. Формально этого добился и, взойдя на вершину, потерпел чудовищный крах. Сарабанда из «Сюиты Генделя» становится стержневой темой этого фильма. И в самом начале она звучит как предупреждение. И звучит совсем недолго. Плутовской роман Текерея, написанный от первого лица, и сначала выпущенный с некими примечаниями издателя, потом и без них, превратился у Кубрика в рассказ о Барри. Причем с самого начала заявляется голос рассказчика, пока объективного и немного навязчивого в своих пояснениях и в своем всезнайстве. И вот так, под рассказ, в букалической Ирландии первая любовь Редмонда Барри к кузине и нарочито ностальгическая музыка, ностальгическая наизнанку, будто тоска по раю, который еще не обретен, но уже потерян. Вся ирландская музыка в фильме написана и исполнена группой Chieftains, одним из первых, если можно так сказать, фольклорных аутентических ансамблей. Из-за череды случайностей Редмонд Барри обречен скитаться и обречен скрываться. Почти что выдуманная любовь, случайная дуэль, ложная смерть противника, ограбление в лесу, где Редмонд теряет все материнские деньги, поступление в армию, у Кубрика марш, британские гренадеры. Идет семилетняя война, и королю Георгу нужны солдаты. Плутовской прыжок Редмонда Барри в офицеры с помощью кражи офицерского обмундирования. Впервые Барри в своей тарелке. и интермедия, очень показательная. Встреча с немецкой крестьянкой, солдатской женой, соломенной вдовой. Покой среди войны, тихой красоты сцена, поцелуй за столом, а полугодовалый сын крестьянки странно поглядывает на пару, расставание и все уничтожающий комментарий рассказчика. Ворота дома крестьянки гостеприимно распахнуты для всякого. А судьба тем временем все туже завязывается в узел. Редман дезертир, его разоблачает офицер союзной прусской армии. Или трибунал, или поступление на службу к прусакам. Редман изначально храбрый и бессознательно бравый. Кубрик использует уже второй марш, запомните, сочинение Фридриха Великого. Еще запомним один сюжетный узел – экзекуции прусской армии, при которых Редмонд – исполнитель и охранник, не жертва. И он идет к поступлению на службу в полицию. Редмонд должен наблюдать за странным франко-австрийским дипломатом – шевалье де Бали-Бари. Но тот оказывается ирландцем, земляком, и Редмонд с легкостью ему открывается, ведет контр-игру и в конце концов бежит с кавалером, которого высылают из страны. Здесь давайте мы остановимся. У Стэнли Кубрика два мотива течения судьбы. Традиционная ирландская джига с ироничной ностальгической нотой. Другая тема с глубокой дрожью – это сарабанда Генделя. Кроме Генделя, мы пока не слышим ни одного большого композитора XVIII века. А дальше ведь будут и Бах, и Вивальди, и Паэзиелло, и анахроничный Шуберт, но об этом потом. При бегстве Редмонда с кавалером Бали-Бари переход к совершенно иной музыкальной атмосфере. Еще один марш, но это Моцарт и Доминей. После бегства с кавалером жизнь Редмонда Барри утончается. Действие переходит, если не полностью в интерьеры, то в пространство, ограниченное искусно подстриженными деревьями и кустами, фигурными решетками парков. одержимый организованным пространством и светом, Стэнли Кубрик снимает все при естественном освещении. Солнце так солнце, а внутри свечи так свечи. Только для этого в 1975 году нужна была особая оптика, и Кубрик применил разработки НАСА. Стэнли Кубрик прослушал много музыки эпохи и нашел ее общий характер несообразным своему замыслу, потому привлек еще и Шуберта, но это мы услышим, да еще призвал к работе Леонарда Розенмена. Он придумал более акцентированные аранжировки, и в таком виде музыка зазвучала в фильме. Аранжированный для фильма вариант каватины из оперы Паизиелло «Севильский цирюльник». Вспомним путь Барри у кавалера Балибари. Думаю, что даже и не стоит подчеркивать явную связь между героем Текерея и героем Бомарше. Но это ложный ход Кубрика. Ключевой момент – последний бросок Редмонда Барри к вершине. Опять женщина с ребенком. Только теперь это не немецкая крестьянка, а английская графиня – леди Линдон. Взгляд у Стэнли Кубрика, глаза, пока до последнего фильма, еще открытые и вроде бы неизменные, и какой-то странной и страшноватой глубины. То, что, в отличие от романа Текерея, рассказ ведется не от первого лица, закрывает от нас героя. Голос рассказчика может только поверхностно объяснить, дать ход рассуждениям, иногда, как мы видели, ложный. И музыка может сделать то же самое. в расчерченном шахматном мире завоевания леди Линдон появляется анахроничный Шуберт в домажорном немецком танце, как мы слышали. И Редмонд Барри завоевал графиню, завоевал леди Линдон. Жив пока ее муж. Магнетическая сила везения Барри ускоряет смерть пожилого джентльмена. Удар – свобода, бракосочетание. Вторая часть – это другой склон от вершины Редмонда Барри. Странный и скорбный Вивальди почему-то перекликается с ирландскими песнями. История Барри Линдона Эсквайра. У нас не остается никаких шансов на счастливый конец романа и на оправдательный приговор герою. Программа «Саундтрек». Барри Линдон, Стэнли Кубрика. Достигший всего Редмонд Барри скупает картины, у него появляется чудесный сын. Поместье, деньги, покой, свобода, роскошь, тихая жена, тайком женщины. Прекрасный финал плутовского романа. Судьба тем временем изощренно готовит Барри к совершению собственного замысла – падению. И Из Бари рвутся наружу чудовищные силы. Он аккумулировал их в прусской армии, в унижении на лесной дороге, предательстве и шулерской игре. Было бы просто сказать, что жизнь его воспитала. Но Кубрик вовсе не желает вынести на экран социальный роман «Становление». Пасынок Барри, лорд Буллингдон, вот благородный мститель. В один прекрасный момент он отказывается принимать поучения, побои, но вместе с тем и дружбу наглого выскочки Редмонда Барри. Вот он, повторю, явился благородный мститель. А тем временем погибает родной сын Барри. И пасынок, как будто посланец рокового мщения, еще и вызывает Барри на дуэль. Дуэль очередная, и удача не покидает Барри. У Буллингдона пистолет стреляет сам, в землю, мальчика просто тошнит от ужаса. Но вот единственный раз, когда Барри становится джентльменом, он стреляет в пол. Природному же джентльмену лорду Буллингдону нечего доказывать свое изначальное благородство. Неуклюжий выстрел, и Барри падает с перебитой ногой. Величайшее облегчение, счастливое разрешение. Порок наказан и изгнан. Хромой Барри покидает Англию. Леди Линдон подписывает ему ренту. Последняя дата, ирония судьбы, 1789 год. Все силы судьбы выпущены на свободу. Выпущены, как голуби. Но что-то не так. «Если бы на раме Джоконды было написано объяснение ее улыбки, — говорил Кубрик, — кто бы стал смотреть на картину?» Может быть, затем и понадобился Кубрику шубертовский анахронизм. У последнего трагического режиссера 20 века судьба заключена в каком-то странном пространстве, не внутри человека и не вне его. Это и не божество, и не, скажем так, общество. То хозяин судьбы, космической Одиссеи черный куб, выворачивался наизнанку и превращался в бездонный колодец. Так и здесь, в искусно воспроизведенном 18 веке. И Кубрик до самой смерти будет доказывать, пытаться уточнить свою догадку о местоположении судьбы от сияния до широко закрытых глаз, печатывая роковые шаги невидимого командора, как в истории Барри Линдона, с которой очень трудно расстаться. Thank you. Нет ни одной истории, рассказанной Стэнли Кубриком, в которой бы все было ясно и в которой главным был бы человек. Мы помним, как в «Космической Одиссее», и вспоминаем ее неоднократно, самым человечным персонажем был компьютер Хэл, который умирал под детскую песенку. А самая нечеловеческая музыка сопровождает живого человека, неизвестно за что, наказанного судьбой того же самого Барри Линдона.
Саундтрек «Музыка кино». Ведет программу Сергей Бунтман, звукорежиссер Александр Цернес. Американские норки гораздо сильнее русских, поэтому им нельзя спариваться. Затрахают, извините, до смерти. Жизнь оказывается жестче, чем то, чем делают детей. А три сестры добрались до Москвы. Три сестры, одна из которых – мать. Они теперь в Москве Александра Зельдовича, Владимира Сорокина. В Москве полной советской памяти. Три женщины, одна другой взрослее, одна другой моложе. Наталья Каликанова, Ингеборга Дапкунайте, Татьяна Друбич, Ирина, Маша, Ольга. В Москве подъезжаем, то ли подлетаем, то ли ввинчиваемся в нее. Трем женщинам и троим же впоследствии мужчинам. Новому русскому бизнесмену-балетоману Майку Александру Балуеву, новому доктору Марку Виктору Гвоздецкому, новому русскому правоверному лже-хасиду и курьеру с черным налом Льву Станиславу Павлову. И все через музыку Леонида Десятникова. Москва полутемная, с прямым витражным цветом. Москва – столица Атлантиды. Заветный камень – почему-то наследник французского кино. Наследник новой, даже новейшей волны. Отчужденные слова, отчужденные звуки. И не только в сорокинских диалогах, теплых своим пронзительно-кокетливым матом, холодеющих от соприкосновения со звуком. Изломанная фигурка куклы-наследника Тутти, поющая тихая безумная Ольга, вымороченность, ледяные кубики.
Холодные волны вздымает лавиной родное Московское море. Последний не видно.
Московское море со студенными волнами, план Гитлера затопить город и поставить рядом гранитный памятник. Гранит, которым по преданию победившая Москва одела фасады улицы Горького. Леонид Десятников и Моцарт. Как только что и позже советские военные и помпезно-мирные песни. Все здесь всем родные и все всем чужие. Все со странной памятью и совершенно естественным отсутствием этой памяти. Леонид Десятников под ручку с Моцартом на руинах постмодернизма, на руинах извлечения новой реальности изо всего, что слышалось и что слышится, так же, как Москва, построившая ложные исторические домики Барби и псевдосталинские замки. Москва, сиротливые Воробьевы, навсегда все-таки ставшие ленинскими, хоть тресни, горы, горы с трамплином. С трамплина прыгают лыжники. Вот так. Бесконечные повторения чего-то, что зафиксировало детство, всего того, что испугало или совратило невозможной памятью. Страшная сказка. Страшная сказка. Остановка сознания тихой, анемичной и безумной Ольги. Мохнатые тапочки, зверюшки со страшными глазами. чемодане с памятью погибает психотерапевт, на чемодане с памятью бросается вниз с трамплина, что на Ленинских горах. Враги сожгли родную хату, убили всю его семью. Солдату остается все то же. Остается стрелять или быть застреленным. Мы представить себе порой не можем, в каком городе живем. Новое русское кино прямого действия подменило город. В нем обязательно убивают, в нем пылают страсти и нарочно подожженные старые дома. В нем растут храмы, прибавляющие веры за деньги. Известный город. Москва, фильм «Москва», черта, за которой больше нет ни старой Москвы, ни теплого пыльного двора моего детства, за этой чертой напрасные усилия любви. Черты лица Москвы – это цветной коллаж, детский калейдоскоп. И карта. И не просто карта, а дыра в карте, через которую, не видя, не зная друг друга, можно любить, как это делают в фильме. Москва – дыра в карте. Москва, ушедшая со своими семью третьеримскими холмами в свое разветвленное подземелье. Ведь сказано в фильме, что мы увидели и трамплин, и фабрику «Красный Октябрь», и храм, но не увидели главного пока – метро. В пустом вагоне метро Лев и Ольга. Ледяное желание и немое обладание. Поезд уезжает в туннель.